Здравствуйте. Всем. Во-первых, здесь поставили много стульев.
А тут была встреча.
Тут была лекция. Да. К моему большому сожалению, я хотел подготовить всем материал. Я не очень продвижен в технических вопросах, поэтому у меня не получалось. Получился какой-то неразборчивый текст. Я решил все-таки тогда не распечатать, придется меня слушать наизусть. Да, вы все, наверное, знаете все тексты наизусть. Можно будет просто цитировать. Я шучу. Сегодня у нас интересная очень тема, на самом деле. Она интересна в очень многих аспектах. Особенно она интересна, потому что в Талмуде шалом, очень мало чего написано про праздник Ханука. Что я имею в виду? О всех остальных праздниках, так и праздниках, которые есть в Торе, и так о праздниках, которые не написаны в Торе, праздники мудрецов, у каждого праздника есть свой трактат в Талмуде. Про Шаббат, например, это один из самых больших трактатов в Талмуде. Да? Есть трактат про Суккот, есть трактат про Рошана, есть трактат по Пуриму и так далее, и так далее. У каждого праздника есть свой трактат. У каждого праздника есть трактат, который обсуждает все аспекты этого праздника. Агаду, то есть рассказы про этот праздник, мидраши разные про этот праздник, законы этого праздника, обсуждения, которые есть в Талмуде по поводу этого праздника и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле есть целый раздел в Мишне, который так и называется, Моэд, праздники, да, который обсуждает законы праздников, который обсуждает все вот эти вот детали, все эти истории, все эти мидраши, которые рассказываются про праздники. Единственный праздник, про которого нету трактата в Талмуде, праздник Ханука. Нету такого трактата, который называется трактат Ханука. Даже близко к этому нету. Вообще, про Хануку не написано в Мишне. Вообще про праздник Хануку не упоминается в Мишне. Да? То есть получается, что на самом деле основная книга устной Торы прям Хануку не признает условно. Не то, что не признает как праздник, а не признает как учение. То есть хотите узнать про Хануку, я не знаю, идите в детский сад. Там услышите, да, спектакль детский про Хануку. То есть мы даже не хотим это обсуждать. Это очень интересно, и есть на это историческое объяснение, которое потом повлияло на всю историю еврейского народа. Праздник Ханука вообще, да, если сказать в двух словах, праздник Ханука заключается в следующем. Еврейский народ или земля еврейского народа в начале времени второго храма, то есть это примерно 400 лет до нашей эры, то есть территория земли Израиля, то, что сегодня земля Израиля, то, что тогда была земля Израиля, была захвачена Александром Македонским. Да? Вот эта вся территория была захвачена Александром Македонским. Есть известная очень история, в Талмуде рассказывается про то, как Александр Македонский добрался до ворот Иерусалима, как он встретил там Коэн Гадоль, он встретил первосвященника. И Александр Македонский, всем известна вот эта вот история, да, это мировая история. Александр Македонский не остановился в Иерусалиме, он пошел дальше. После его смерти Греческая империя, я не знаю, как это точно называется, поделилась на несколько частей. Израиль, территория сегодняшнего Израиля, захваченная греками, она оказалась в руках греческих сирийцев. То есть правили Израилем, правили Иерусалимом греки, которые жили, то есть, или не точно греки, а люди, которые приняли греческий какой образ жизни, они жили в Сирии, называются греческие сирийцы. Эти греческие сирийцы поначалу к еврейскому народу и к земле Израиля относились очень хорошо. То есть не трогали, главное, что вы платите нам налоги, мы вас не будем трепать. В какой-то момент был у этих греков, тирийцев, был такой царь, царь Антиох. Этот Антиох решил все-таки с евреями, да, не наладить отношения. А?
Поприезжать.
Да. Он, а? Что? Ну да, короче, наделать разное. Это просто история праздника. И он установил несколько таких законов, которые были явно против, антирелигиозными, антиеврейскими, антиизраильскими и так далее. Говорит нам Талмуд, что во времена греков было запрещено четыре понятия. Было запрещено соблюдать шаббат, было запрещено делать обрезание детям, было запрещено праздновать Рош Ходеш, новомесячие, и последнее, было запрещено учить Тору. То есть четыре основные запрета, которые запретили греки. На самом деле большинство евреев, им это не очень мешало. Была такая ситуация, что большинство евреев, которые тогда жили в Израиле, были ассимилированы евреи. На иврите есть такое понятие «мит явним». На иврите понятие евреев, которые приняли греческий образ жизни, называется «мит явен», от слова «яван». «Яван» на иврите — это греки. Большинство евреев это им не мешало. Был очень маленький такой группа евреев, очень маленькая группа евреев, которым это не нравилось. Но так как они незначительная группа, они попытались как-то скрыться, просто скрыться. Скрылись они в Мудиин. Есть такой город в Израиле, до сих пор такой город в Израиле. Есть такой город в Мудиин, они там скрылись. Это группа евреев, она возглавлялась семьей коэнов, семья священников, которые служили в храме. И они там скрывались, даже говорится, что скрывались очень долго, скрывались от греков. Пока, конечно, греки разрушили, не то что разрушили, а разрушили еврейский образ жизни, который тогда был в Иерусалиме, разрушили постоянное служение, которое происходило в храме, и наконец-то греки добрались до этого города, до этого местечка, которое называется Модиин. Добрались они до этого города и начали тоже там наводить порядок. Поставили идола в центре этого местечка. Понятно, что у евреев не поклоняются идолам, не приносят им жертвы и так далее. Поставили идола посреди, вот это, да, на главной площади, и провозгласили, кто хочет принести жертву. Кто хочет принести жертву. Был еврей, который принял на себя, условно ассимилировался, да, отошел от веры, который сказал, что я готов принести в жертву этому идолу. И уже был готов принести какую-то жертву, я не знаю, какое-то животное он хотел принести. На этот момент Матисьяу, глава вот этой группы, Матисьяу Коэн, Матисьяу, он был из семьи Хашманеев, поднял бунт. Он убил этого Митьявена, он убил этого еврея, который хотел принести жертву, он убил тот свод солдат, которые пришли в это местечко для того, чтобы, да, навести условно порядок, и он поднял бунт. Поднял бунт, он начал собирать евреев, которые будут бороться с греками. Поднял он бунт тем, что они воевали с греками из разных, в разных горах. Да? Война шла, рассказывается, что война шла больше, чем 30 лет, и наконец-то после этих долгих годов борьбы они так... Греки от этого устали, что они просто на это бросили и ушли сами по себе. После того, как они ушли, мы про это вообще ничего не говорили, но они осквернили храм. Греки, когда они захватили Иерусалим, когда они захватили храм, они его осквернили. Почем подразумевается храм и почем подразумевается осквернение этого храма, рассказывает нам Талмуд, что храм, который стоял в Иерусалиме, в нем еврейский народ приносит жертвы, служит Всевышнему и так далее, в нем были два самых важных аспекта служения Всевышнему. Во-первых, это жертвоприношение. В храме был один жертвенник, на котором приносили жертвы из кошерных животных Богу. греки поставили на этот жертвенник идола и приносили в жертву некошерных животных на этом жертвеннике. Таким образом, они хотели осквернить один аспект этого храма. Второй аспект храма – это было зажигание свечей. В храме стояла известная менора, иерусалимская храмовая менора. Она стояла в самом помещении храма. Она состоит из семи свечей. Вот этот вот семисвечник называется менора. Она описывается в Торе. Служение семисвечника состоит из того, что каждый вечер надо было наполнять вот этот вот семисвечник. Эти семь свечей надо было заливать туда достаточно масла, чтобы горела минора 24 часа до следующего дня. То есть надо, чтобы горела вот эта вот минора 24 часа. И зажигается вот эта вот минора. Масло, которое используется для храма, как и все остальное, что используется для храма, должно быть ритуально духовно чистым. Да? Нельзя до этого дотрагиваться условно грязными руками. Грязными руками я подразумеваю в духовной нечистоты. Если дотронулся человек до трупа, не дай Бог, если человек дотронулся до мертвого, до трупа кошерного или некошерного животного, человек дотронулся до какой-то другой нечисти, так он становится нечистый. Если он дотрагивается до любого объекта в храме, до любого сосуда, до любого предмета в храме, он становится тоже нечистый. Масло должно быть чистым. Масло в Иерусалимском храме должно было быть чистым. Осквернили греки специально все масла, которые были в храме, тем, что дотрагивались специально до каждого, словно до каждого сосуда. Они дотрагивались до каждого сосуда для того, чтобы осквернить вот эти вот масла. Возвращаются евреи. Это известная история, да, все знают про Хануку. Возвращаются евреи после вот этого длительного боя, 30 лет, они возвращаются наконец-то в храм, они ищут повсюду, чтобы было кошерное мясо, масло, масла нет. Нету кошерного масла по всему храму. Ищут. Любой сосуд, явно видно, что с ним что-то сделали. Явно видно на сосуде, что печать вскрыта, пломба вскрыта и так далее, значит, оно не кошерное. Наконец-то они нашли маленький кувшинчик масла. Маленький – это минимум в 4 литра, да, кувшинчик, маленький кувшинчик масла, который в нем хватило масла на один день, то есть просто только на 24 часа. Они хотели осветить храм, они хотели как бы попробовать, постараться первое служение провести правильно. Проходят евреи в Хашмоней, да, сыновья Матитьяу, или сын Матитьяу, последний оставшийся сын Матитьяу, и решили, что все-таки раз другого масла нет, кошерного масла нет, они залили это масло в семисвечник, в минору, и зажгли, в минору зажгли эти свечи. Чудом масло горело 8 дней. Это история Хануки. У нас тут получается на самом деле два чуда. Чудо номер один – это чудо победы евреев над греками. И чудо номер два – это чудо того, что масло, которое должно было хватить на один день, хватило на все 8. Это вкратце истории про Хануку. Вавилонский Талмуд вообще не обсуждает в отдельном трактате Хануку. Почему? Потому что вся история Хануки, вся подвиги Хануки, все герои Хануки, они были потомками колена Леви. Они все являются коэны, они все являются священники. После того, как коэны захватили власть, то есть Хашмоней, они победили вот этих вот греков, власть в еврейском народе перешла этим коэнам, потомкам семьи Хашмонеев. Хашмонеим потом правили еврейским народом последующие 100 с чем-то лет. В конце концов, они привели еврейскому народу много несчастий, потому что была гражданская война между двумя братьями, и один из них пригласил римлян, и конец этой истории всем известен, римляне, да, разрушили нам храм. Поэтому Рабби Юда Анаси, составитель Мишны, составитель устной Торы, по двум причинам не хотел упоминать праздник Хануку. Во-первых, Рабби Юда Анаси, он потомок царя Давида. Потомки царя Давида являются законными, да, руководителями еврейского народа. Они являются, да, они считаются царями во веки веков. Так говорится, что Машех будет, да, будет тоже из царя, из потомков царя Давида. А тут Коэн, тут священнослужители, да, то священники, они условно забрали у нас власть. Это какая-то историческая, как это правильно сказать? А? Несправедливость, да, историческая несправедливость народу. Поэтому он их не хотел заносить в книгу Мишны. Это во-первых. Во-вторых, из-за их правления, в конце концов, произошла страшная трагедия еврейского народа. Поэтому Раби Иуда Анаси не хотел их упоминать вообще, в принципе, не хотел их упоминать как отдельный праздник, как отдавать им как бы дань того, что вот вы спасли еврейский народ, потому что в конце концов произошло все плохо. Но что делать, если у праздника Хануки на самом деле есть очень много интересного. Во-первых, в законах праздника Хануки, там есть очень много законов, которые влияют на очень многие другие законы, которые у нас есть в Торе. И во-вторых, когда мы обсуждаем, да, я вам вкратце рассказал историю Хануки, но когда мы обсуждаем историю Хануки, там есть много хороших вопросов, хороших обсуждений, которые могут возникнуть, если просто это было бы написано в Мишне, если это было бы написано в Талмуде. Что делать? В трактате Шаббат Вавилонского Талмуда буквально три листа, и для Талмуда это очень мало, три листа, упоминается по поводу праздника Хануки, обсуждаются вот эти вот вопросы праздника Хануки. Обсуждение по поводу праздника Хануки начинается следующим вопросом. Сейчас, извините. Говорит Талмуд следующее. Май Ханука. Что такое Ханука? И Талмуд излагает всю эту историю, которую я вам рассказал. В Талмуде никогда не встречается вопрос, что такое Пурим. В Талмуде не встречается вопрос, что такое Шаббат. То есть, если вы открыли Талмуд, значит, вы точно знаете, о чем тут идет речь. Да, вы уже, наверное, прошли какой-то курс обучения, вы, наверное, уже были на каких-то лекциях, вы, наверное, услышали какие-то рассказы о праздниках. Да, если это мальчик, то он, наверное, услышал в садике, что есть, или в школе, что есть такое понятие, как Ханука, как Пурим и так далее. Не надо задавать этот вопрос, что такое Ханука. А и тут Талмуд задает такой вопрос. Май Ханука, что такое Ханука? И на самом деле... Очень много комментаторов Талмуда пытаются понять, почему вдруг Талмуд тут задает такой вопрос. Почему именно здесь, именно в этом празднике надо задавать этот вопрос. Ответ на это очень интересный. Праздник Ханука, как я уже сказал, включает в себя два чуда. Первое чудо – это победа над греками. Второе чудо – это факт того, что горело это масло, горел вот этот вот семисвечник, он горел все 8 дней. Говорит Талмуд, май Ханука, что такое Ханука? Почему мы празднуем праздник Ханука? По какому поводу мы празднуем праздник Ханука? Потому что если мы празднуем праздник Ханука только потому, что мы победили над греками, давайте устроим праздник как Пурим. Пурим это один день. Если это просто вопрос физической победы, тогда почему мы зажигаем свечи? Если это вопрос о победе евреев над греками, просто физически была война, и мы победили, есть еврейская пословица, да, любой еврейский праздник, да, нас хотели убить, мы победили. А, давайте праздновать, давайте есть. Да? Так, и этот принцип должен быть тут тоже, на самом деле. Май Ханука, что такое Ханука? Почему Ханука отличается от всех остальных праздников? Чем она отличается? Отличается тем, что праздник Ханука мы празднуем 8 дней. Этот праздник мы отмечаем тем, что мы зажигаем свечи. Мы не празднуем тем, что мы устраиваем пир. Мы не празднуем тем, что мы читаем какую-то книгу истории или книгу из наших мудрецов, которая рассказывает нам о этом празднике. А мы, что мы делаем? Мы зажигаем свечи. Задает Талмуд вопрос, что это за праздник. Тут Талмуд до этого упоминает несколько раз по поводу зажигания свечей, что есть такое понятие, как зажигание свечей Хануку. А почему мы зажигаем свечи в Хануку? Почему в Хануку мы не соблюдаем то, что вот это вот правило еврейских праздников, что надо просто праздновать, надо просто хорошо поесть, условно. И Талмуд отвечает, почему? Потому что на самом деле праздник Ханука состоит из двух частей, из двух чуд, которые на самом деле имеют разные понятия, понятия в самом празднике. Первая часть — чудо. Да, первая часть — чудо. Чудо победы над греками. Да, мы говорим во время молитвы. В каждый из дней праздника Хануку мы поминаем специальную молитву. Мы говорим, мы благодарим Всевышнего за эту победу. Мы благодарим Всевышнего за эту победу. Это первая часть праздника Хануки. Вторая часть праздника Хануки – это чудо масла. И так как здесь есть вот это вот чудо масла, говорит нам Талмуд, поэтому мы зажигаем свечи. Поэтому мы все 8 дней праздника Хануки мы зажигаем вот этот вот восьмисвечник, да, который называется сегодня Ханукия, называется Менора. И тут задается вопрос. Мы понимаем, что да, есть вот эти вот две части праздника Хануки, но основная часть, основная идея праздника Хануки, что у нас ассоциируется с праздником Хануки, это свечи, масло. Да? Даже никто не помнит о том, что мы победили греков. А может, мы даже не победили греков. Может, мы до сих пор с этим боремся. Может, мы до сих пор боремся с этим внешним влиянием на нашу жизнь. Почему на самом деле Ханука отмечается именно из-за свечей? Почему Ханука отмечается именно свечами? Освещение окружающего мира. То есть мы таким образом освещаемся. Да? По этому поводу есть два объяснения. Есть такой мудрец, который жил в Праге примерно 500 лет назад. Известен он тем, что он построил Гойлема, если вы слышали о таком. Он построил человека из глины, создал человека из глины. Маарал из Праги. Раби Иуда Ливой из Праги. Он был раввином Праги. И он написал очень известную книгу на праздник Ханука, который обсуждает все вопросы праздника Хануки, называется она «Нер Исраэль», «Свеча Израиля». Маарал из Праги отвечает этот вопрос следующим образом. Конечно же, было великое чудо. Великое чудо того, что еврейский народ, маленький народ, может, даже было сотни человек, которые воевали против греков, победили, да, многотысячную армию великой державы греков. Это великое чудо. Но это занимало 30 лет. Тактики у еврейского народа тогда были, как у любой террористической организации, да, они подрывали мосты, они там делали разные теракты и так далее, что в конце концов им пришлось уйти. Да? Человек может думать, человек может подумать, человек может посмотреть на эту ситуацию и представить себе, что на самом деле какое-то чудо. Да, если бы был какой-то упорный народ, который бы решил, что надо как бы воевать с великой державой, в истории такое происходит много раз. Ничего тут сверхъестественного, ничего тут сверхприродного, ничего особенного, которое создал Всевышний, не произошло. Да, евреи все превращают в чудо. Но какое-то чудо тут произошло. Просто евреи упорные воевали и отвоевали. Говорит Маарал из Праги. Для этого, когда еврейский народ, когда коины, когда священники, коины, они зашли в храм, и они нашли вот этот вот один кусочек масла, и они зажгли это масло, да, и оно потом горело 8 дней, Всевышний им хотел показать. Вот это вот масло, оно горит чудесным образом. Так что и ваша победа. Все, что вы делаете, что вы пытались делать, все, что вы пытались захватить, условно, да, это все одно большое чудо. Это все одно большое чудо. и ваша победа над греками, и вот это вот масло, это все одно большое сплошное чудо. Вы должны это помнить. Да? Никто, не дай Бог, не должен думать о том, что на самом деле это все естественно. Что так должно идти, что так это ход действий. Да? Что еврейский народ, малочисленный народ, но все-таки они победили. На самом деле, говорит Маарал и Праг, это все указывает на то, что это все чудо. Поэтому основная идея праздника – показать нам чудеса Бога. А чудеса Бога именно проявляются через зажигание свечей, через вот это масло. Это объяснение Маарала из Праги. Есть другое объяснение. Как мы сказали уже, что есть понятие свет. Свечи – это свет. Свет – это святость. Почти тот же корень. Святость – это что?
Выделенность.
Как?
Выделенность. Святость – это выделенность. Святость – это связь. Это связь с Богом. Греки, я это рассказывал в самом начале, греки, какие постановления они сделали, какие законы они сделали? Нельзя соблюдать шаббат. Нельзя делать обрезание. А? Нельзя читать Тору, нельзя соблюдать новомесячие. Мы не будем сейчас вникать в детали, как каждый из них соответствует той идее, которую я пытаюсь сейчас рассказать. Но основная идея заключается в том, что греки на самом деле не были против еврейского... Нет, они не были против еврейского образа жизни. Им все это очень нравится. Да, правильно, надо один раз в неделю отдыхать. Хорошая идея. Надо отделять там, молоко от мяса. Это хорошо для здоровья. Надо учить Тору, она очень интересная, там много разных хороших идей, и так далее, и так далее, и так далее. Греки были против того, чтобы человек думал, человек считал, и человек верил в то, что в исполнении заповедей, в служении Богу, в изучении Торы, в соблюдении там, заповедей о шаббате и так далее, есть что-то сверхъестественное, есть что-то, которое связывает человека с Богом, есть что-то, что человек не понимает, в то, что человек верит. Да? Идея сегодняшней цивилизации это идея, что человек занимается только головой, думает о всем. Все идет от греков. Что основа всего это есть разум человека. У еврейского народа есть такое понятие, что есть вещи, которые выше этого. Что Тора это выше нашего понимания на самом деле. Это все мудрость Бога. Что соблюдение шаббата не только просто отдых от работы, это день, который отделен ради связи со Всевышним. Да? Изучение Торы это не просто какая-то хорошая, интересная наука, да, очень мудрая наука. Талмуд это очень хорошая, интересная книга, которая рассказывает о законах еврейского народа. Но это не только это. Это мудрость Бога. Мудрость Бога, которая на самом деле в конечном итоге она выше нашего понимания. Она имеет связь с Богом. И греки были против этого. Они говорят, соблюдайте шаббат сколько хотите, да, отдыхайте в субботу, но не признавайте Бога. Изучайте Тору как интересную науку, но не признавайте Бога. И поэтому, когда мы их победили не на физическом, да, уровне, а на духовном уровне, когда мы как народ победили, да, победили греков, опять же, не на физическом уровне, не на, да, была война, и мы победили, слава Богу, мы теперь свободный народ, у нас есть страна. А когда мы побеждаем, потому что победил наш образ жизни, победил наша идея того, что есть что-то сверхъестественное, тогда мы будем праздновать именно вот эту вот победу, условно духовную победу, победу света над тьмой. Победа духовного над материальным, победы условно божественного над материальным. Мы зажигаем свечи для того, чтобы указать человеку, недостаточно было вот эта вот победа просто двух групп, двух народов. Была битва, и теперь евреи победили, и все хорошо. А тут была война цивилизации. И когда речь идет о войне цивилизации, ее надо отмечать по-другому. Не просто праздник, не просто будем собираться с семьями и есть и пить. А тут надо сделать что-то, что указывает на этот свет. Потому что, на самом деле, если проанализировать и подумать про праздник Ханука, он очень сильно отличается от всех остальных праздников. Да? праздник Пурим или праздник Песах, то идет речь о полном уничтожении народа Израиля. То есть нас бы просто не было на земле. А праздник Ханука об этом вообще не идет речь. Праздник Ханука идет речь о духовном уничтожении. Да? То есть не давали учить Тору. Ну, как народ, живите спокойно, никто вас не трогает. Это по поводу вопроса, который задается в Талмуде. Что такое праздник Ханука? И тут отвечает Талмуд, да, что горело масло 8 дней, и поэтому мы отмечаем праздник Ханука 8 дней, мы зажигаем 8 свечей, чтобы отметить праздник Ханука. И на этот счет есть очень много разных объяснений. Почему? Вопрос первый.
Что почему?
Сейчас объясню. Во-первых, вообще почему надо было, чтобы это масло горело 8 дней? Зачем?
Почему именно 8?
Да? Почему именно 8? Почему не 7? Почему не 6?
Потому что повторяли предыдущий праздник.
Какой предыдущий? Суккот, который не успели, поэтому решили 8 дней спросить. Здесь есть на самом деле два ответа. Почему 8 дней надо ждать, чтобы... Почему надо было вообще, чтобы это масло горело 8 дней? А что, зачем, а что значит сделать кошерное масло?
Ну, там определенные процессы, там нужно ровно 8 дней.
Кошерное масло, на это есть два основных ответа, но на эти ответы у меня есть очень серьезный вопрос. Во-первых, масло для, написано в Талмуде, что масло для храма изготовлялось в месте, которое называется Ткоа. Ткоа на самом деле находится под Иерусалимом. Я специально проверял на Google карте.
Это
совсем рядом. Если смотреть по карте, это 4,5 часа пешком. Но говорит Талмуд, что это 3 дня добираться до Ткоа, потом 3 дня обратно и 1 день для приготовления самого масла. Получается 7 дней понадобилось для того, чтобы привезти это масло из Ткоа. Это объяснение номер один. Да? Объяснение второе. Для того, чтобы человек очистился, духовно очистился по законам Торы от духовной нечистоты, требуется 7 дней. Если, не дай Бог, человек дотронулся до неживого, до трупа человека, до мертвого тела, требуется 7 дней, чтобы человек от него очистился. Так написано в Торе. 7 дней должно пройти, и потом человек становится чистым, он может зайти в храм, может зажигать минору, он может дотрагиваться до масла и так далее, и так далее. Для того, чтобы приготовить новое кошерное масло, потребовалось 7 дней. И тут я сразу задаю два вопроса. Во-первых, праздник Ханука мы соблюдаем. Мы празднуем сколько? 8. А по двум ответам, по этим двум ответам, сколько надо дней? 7. Это вопрос номер один. Это базовый вопрос, это элементарный вопрос. Если подготовка масла нуждается в 7 дней, для подготовки масла нуждается 7 дней, почему мы празднуем Хануку еще дополнительный день? Почему мы празднуем Хануку 8? Второй вопрос. И в законах духовной нечистоты, в законах храма есть такое правило, что если весь еврейский народ сейчас вернулся с войны, да, если весь еврейский народ находится сейчас в ситуации духовной нечистоты, правила духовной чистоты отпадают. Конечно, если идет речь о одном человеке, то пусть он себя очистит, но если весь народ сейчас, да, вернулся с войны, они хотят служить Всевышнему, ну, простит один раз. Да, ничего страшного не случится, если они зажгут свечи в нечистоте. Пусть берут обычное масло, да, которое в храме было очень много, оскверненное масло, и зажигают Ханукию. Потому что все правила, все законы духовной нечистоты отпадают, когда весь народ нечистый, когда весь народ вернулся с войны, когда весь народ, да, кровь на руках. Зачем надо ждать 7 дней? Или 8 дней даже? Но они, а им не надо очищаться. Очищаться вообще в принципе не надо. Можно зажигать свечи и все.
Я вообще думала, число 8 как-то надо бесконечно.
Тоже ответ, да. То есть вообще нет нужды в очищении. Зачем очищаться, если все правила очищения отпадают? Я так и говорил, но опять же вопрос заключается в том, что зачем надо было использовать это именно только кошерное масло? Почему надо было использовать только кошерное чистое масло? Если все правила, все законы нечистоты, они отпадают, если можно на самом деле использовать любое другое масло, зачем зажигать ханукию с кошерным маслом? Можно было просто взять любой кувшинчик с маслом, каждый день просто зажигать масло. 7 дней пройдет, мы все очистимся, хорошо, будем теперь тем более, правильно по закону соблюдать.
Тем более, на что они рассчитывали, если знали, что...
Вот именно, просто так нельзя рассчитывать на чудо. То есть откуда они знают, что в конце
концов... Когда чудо получилось, это как ответ Бога, что вот, смотрите, я вас поддерживаю.
Да. Это постфактум, а изначально как они об этом знали?
Но они же не знали, вот что именно. Бог им ответит.
Вот, да. Вот вопрос, вот и есть мой вопрос. Тут получается, опять же, два вопроса отдельных. Вопрос первый. Почему 8 дней, если достаточно 7 дней? И вопрос второй. Почему вообще нужно вот эти вот 7 дней? Давайте каждый день зажигать некошерное масло, и все будет хорошо, все будет по правилам.
Может, потому что это уже было духовное очищение, это не просто вырвано с войны, а это в той ситуации, когда могли потерять вообще время.
И
поэтому мы считали, что нужно именно дешевле масло найти, принципиально.
Да, это, правильно, это и есть ответ. Я только что объяснил, что на самом деле борьба тут идет не о физическом уничтожении народа.
Духовно.
Здесь идет битва о духовном, здесь идет битва в веру, в чудо.
Борьба.
Здесь идет битва, борьба о вере во Всевышнего, единого Бога. И тут еврейский народ заходит в храм и говорит себе... Да ладно, давайте зажгем некошерное масло. Давайте подтвердим то, что говорят греки, что разницы духовного нету. Что вера в то, что есть какие-то сверхъестественные, есть какие-то понятия духовные, есть какие-то понятия божественные, нам не важны. Давайте будем зажигать некошерное масло.
Значит, они верили, что Бог их поддержит.
Они не верили в то, что Бог их поддержит, они хотели подтвердить себе свою идею. Цель того, почему они воюют, почему они боролись с греками. Они боролись во имя их веры, они боролись во имя их веры в единого Бога, они боролись во имя того, что есть святость, которая выше этого мира. И тут бац, они придут в храм и зажгут некошерное масло, которое специально греки осквернили. Поэтому они, идя как бы на какую-то уступку или на какую-то... они не были уверены, что оно будет гореть 8 дней. Они решили, что просто что есть, то и зажгем. Потому что мы будем придерживаться правилам.
Они верны до конца.
Да, да, они остались верны до конца.
И тогда они совершают должностное преступление. Потому что написано, что завтра нельзя убавлять. Если завтра масло кошерно заканчивается, то немного придется погасить. А это большее преступление, чем если бы горело некошерное масло.
Хороший вопрос. Для того, чтобы у них не было такой проблемы, Всевышний сделал чудо.
Тогда они рассчитывали
на... Они рассчитывали на то, что на следующий день они уже зажгут некошерное масло.
А как они его очистят?
Почему нельзя?
С точки зрения закона нельзя улучшать.
Они не улучшают.
Некошерное, потом прибавлять, зажечь кошерное.
Они ухудшать будет, если вообще не зажгут. А если здесь ситуация, когда они все духовные нечистоты... то первый день они зажгли кошерное то, что есть. На следующий день зажигаем, опять же, чем есть.
Когда мы ухудшаем заповедь.
Мы ухудшаем заповедь, если вообще не зажигаем.
Это вообще преступление.
Ну так. А так они зажгли. А что делать? Другого масла нету.
Ну, получается, они начали с лучшего.
Они начали с лучшего, да.
Да.
Они начали с лучшего, но потом перешли на следующий день, чтобы... Ну, опять же, произошло чудо. Они должны что? 7 дней посожигать? Окей. Это ответ на первый вопрос. Второй вопрос. Почему у нас есть 8-й дополнительный день? Почему у нас есть 8-й дополнительный день?
Принцип 7 плюс 1.
А? 7, что, в чем состоит принцип 7 плюс 1?
Потому что
Не будет на записи слышно.
Что не будет?
Слышно на записи. Если Рав Шолом не скажет сам.
Я услышу и повторю еще раз. Есть какие-то предположения?
Ну, может быть, 7 дней творения. 7 дней творения.
А восьмое?
Ну, восьмое сам Бог уже как бы сам он выдвигает себя.
Нет, восьмое человеческий фактор. 7 дней то, что от Бога, а восьмое это то, что делает человек.
А я думал наоборот. Я думаю, 7 это человека, а восьмое это уже это же божественный это фактор.
Обрезание нам не так объясняет. Нам объясняет, что обрезание 7 дней ребенок живет полностью как бы внутри Всевышнего, а восьмое вступает человек. Суббот, восьмой день, 7 дней, это тот праздник, который да, как бы божественный, Шмини Асерет, это то, что мы добавляем на себя.
Это во всех случаях это именно наоборот.
Хасмоней как раз хотят сказать, знаете, что в том, что загорелась минора, есть наше участие человеческое.
В чем?
Что мы ее сожгли.
Но тогда не нужна была гореть 8 дней.
О, да, это хорошая мысль, то, что получается один день зажег человек, а 7 дней Бог зажигал.
Тогда почему мы празднуем 8 дней? Это добавляет моему вопросу. Чудо же только было 7 дней. Если человек зажег один день, оно горело, должно было гореть один день с участием человека. Мы празднуем чудо. Чудо было только 7 дней, а не 8. Окей. Тогда получается, да, это один. Да. Этот вопрос, на самом деле, вопрос, почему мы празднуем 8 дней праздник Хануки, это один из самых таких лучших вопросов для викторины. Да? Если хотите сделать викторину на Хануку или про иудаизм, почему празднуют 8 дней? На него даны больше, чем 250 ответов. Есть даже целая книга, которая называется «Нер Ханука. Свеча Хануки. Свеча в гематрии». В численном значении в иврите это 250. Есть больше, чем 250 ответов на этот вопрос. Но есть три основных ответа. Первый основной ответ заключается в том, что мы уже сказали, что праздник состоит из двух частей. Условно, победа над греками. И вторая часть это факт того, что чудо вот этих 7 дней. Говорит Бет Йосеф, такой есть комментатор, и составитель Шулхан Аруха, он говорит так. Первый день праздновали отдых, праздновали факт того, что мы все отдыхаем от этих греков. Теперь 7 дней празднуем чудо. Это первый ответ. Есть другое объяснение. Объяснение, что чудо, оно состояло, само чудо состояло из двух частей. Они на первый день, не зная, что будет на следующий день, не зная, что произойдет, да, с маслом, у них кошерного масла не будет. Они взяли и поделили масло на 7 условных частей. Взяли тот кувшинчик, маленький кувшинчик, опять же, маленький кувшинчик, 4 литра, и поделили его на 8 дней. На 7, извините, поделили его на 7 дней. Они знали, что 7 дней сейчас займет для того, чтобы принести новое кошерное масло. Они знали, что 7 дней занимает очиститься от духовной нечистоты. Они взяли масло и поделили на 7. Они поделили на 7. И каждый день, условно, понемножечку заливали в семисвечник, понемножечку его заливали в минору. И происходило чудо, что вот это вот буквально несколько капель масла, которое они заливали каждый день, оно хватало на все 24 часа. То есть, условно, они залили каждый день 1/8 от того, что надо. И это масло чудесным образом горело очень-очень медленно. Загоралось очень медленно.
Устройство миноры тогда, напомните?
Устройство миноры, оно состоит из 7 свечей. Есть одна посередине и 3 с каждой стороны.
И устройство внутреннее.
Что значит устройство?
Сообщающие сосуды, которые вместе там.
Минора состоит просто, это семисвечник, в котором есть такой чашечка. У каждой свечи это чашечка, на которой заливается масло и фитилек.
Почему делили на 8?
Почему? Они делили на 7. Они делили на 7. Они делили на 7, потому что они знали, что 7 дней займет вот этот путь. Но тут получается два чуда. Первое чудо, что масло горело 7 дней. Извините, масло горело 7 дней. Да, именно 7 дней. И во-вторых, что это масло, которое они поделили на 7 дней, оно хватило каждый день, хватило на этот день. Получается, тут чудо в чуде. Первое чудо, что масло хватило на 7 дней. Второе чудо, что масло не только хватило на 7 дней, а каждый день масло хватило на тот день.
Значит, они изначально уже рассчитывали на поддержку Бога?
Условно, да, получается.
Вот известно, как убито предыдущее
небо. Что значит предыдущее?
Предыдущее.
Перед чем?
Ну, вы же говорите, что сначала была в Иерусалимском храме, была уже не новая.
Она всегда была. Да, она выглядела. Да. Всегда выглядела.
Договор был, что это были сообщающиеся трубки, и кувшином с одного заливали, и она вся наполнялась.
Не так выглядела.
Не так.
Не так выглядела. Был один длинный фитиль. Это да. Был один длинный фитиль. Как это устроено, это сложно объяснить. Но один длинный фитиль, который переходил через все чашечки. Но чашка каждая была по отдельности стояла. И заливали по отдельности в каждую чашечку одну седьмую масла, которого надо. И получается, тут два чуда. Одно чудо, что горело 7 дней, второе чудо, что каждый день горела вот эта вот одна седьмая. Вот, и на этот день добавили еще дополнительный день праздника Хануки. Третий ответ и последний на этот вопрос, который я буду...
У них не было масла на восьмой день.
У них не было масла на восьмой день. Но опять же, масло... Подождите. Мы зажигаем Ханукию 8 дней. Сколько горело масла? 7 дней. Получается. Есть такой ответ, что нет, они не полагались на чудо, они не думали, что как на второй день будет масло. И они в первый день, да, по несоображению, условно, они просто залили все масло, которое есть, залили в минору и все, зажгли. Приходят они на следующий день и видят, что масло горит. Горит и не сгорает. Да? Как говорится по поводу куста, о кусте, как говорится, да, что горит и не сгорает, масло горит и не сгорает. Приходят они вечером, масло горит и не сгорает. Приходят они на следующий день, масло горит, но не сгорает. Даже есть такой комментарий, что вообще не надо было зажигать. Просто горело и все. Чудесным образом это масло горело 7 дней. И не уменьшалось. Говорит Бет Йосеф, говорит вот этот вот раввин, говорит комментатор, что тут опять же получается два отдельных чуда. Всевышний мог другим любым образом, да, превратить им масло, да, чтобы оно наполнялось каждый день там чудесным образом, там сверху капало каким-то образом. А тут было чудо, то есть все видели, масло горит и не сгорает. С одной стороны, оно горит, оно правильно, по всем законам есть фитиль, есть оливковое масло, а с другой стороны, не сгорает. И за счет этого чуда постановили восьмой день праздника Хануки. Да.
Кошерное масло, как любой кошерный продукт, это что разрешено.
Да.
Стало быть, мы имеем дело с каким-то новым маслом.
Да. Да.
Хотелось бы узнать, насколько оно кошерное.
Оно не кошерное. Оно не кошерное. И это проблема с этим ответом. Что на самом деле евреи тем, что они зажгли это масло... То есть получается тут с одной стороны они полагаются на чудо, с другой стороны они зажигают некошерное масло. Потому что это масло неестественное. Исполнять заповедь с неестественным образом неправильно. Вся суть заповеди, вся идея заповеди заключается в том, что мы берем физические ограниченные объекты, которые вокруг нас, и используем их для исполнения заповеди. Если это чудо, то в чем прикол? Зачем заповедь нужна? Пусть Всевышний меняет весь мир, и тогда он будет ему подчинен. Он же хочет, чтобы наше было участие, чтобы мы брали какие-то конкретные материалы, какие-то конкретные вещи, и из них делали что-то святое, что-то духовное. Да? Это хороший вопрос.
Каким образом мы можем делать?
Например, мы зажигаем свечи, мы берем масло, Например, масло Хануки, мы берем свечи, мы зажигаем свечи, мы говорим над ними благословение, теперь вот эти вот предметы, они становятся святыми. Мы взяли обычное масло, которое мы купили в магазине, мы берем обычный хлопок, условно делаем из них фитили, мы берем обычные стаканчики, да, из стекла, и все это вместе с ними совершается заповедь. Да? И когда с ними все вместе совершается заповедь, это называется святость, это называется, что мы таким образом их меняем. А если мы используем что-то чудесное, если, условно, у нас масло, которое горит и не сгорает, то, я повторяю, в чем прикол?
Так а что значит это чудесное, это другое отношение?
А что в результате?
В результате, ответ на мой вопрос, на вопрос, это сложный ответ. Очень сложный, мы не будем в это приходить. Я просто хочу уточнить, что время, которое здесь показывает правильно, да, без пяти часов, окей. Может быть, вы слышали, может быть, вы не слышали. Одна из самых известных еврейских идей заключается в том, что мы любим спорить между собой. На этом стоит иудаизм, на этом стоит Тора, на этом стоит Талмуд, на этом стоит все. Известный анекдот, высаживается, экипаж судна находит еврея на необитаемом острове. 20 лет назад его... Да, он сюда, там оказался, спрашивает у него, ну, как у тебя дела, что ты тут делал? Что ж, построил дом, хорошо, молодец, там построил огород, там посадил огород, сад у меня тут есть, и две синагоги. И спрашивает у него, зачем у тебя две синагоги? Он говорит, в одной я молюсь, а в другой не ногой. И так мы евреи, не всегда так экстремально, но почти. В Талмуде есть такое понятие «махлокис бейс хилел ве бейт шамай». Спор, который идет между бет хилел и бет шамай. Это бесконечный спор. Бесконечный спор, который продолжается во всех талмудах, во всех учениях. На каждой странице вы найдете, есть спор по какому-то поводу Бет Илель и Бет Шамай. Дом учения, в котором был главный преподаватель, главный раввин был Илель, и дом учения, в котором был главный преподаватель, главный учитель был Шамай. На самом деле, вот эти вот два мудреца, они очень, очень сильно дружили, они были близкими друзьями. Они сами по себе почти не спорят в Талмуде. Идея в том, что их ученики... любили поспорить. Бет Илель и Бет Шамай спорят в Хануку кардинально. И история заключается в следующем. Говорят мудрецы, что надо зажигать Хануку свечи. В честь того праздника, в честь того чуда, которое произошло во времена второго храма. Сколько свечей надо зажигать? Сколько свечей? Не вообще, сколько свечей надо? Ну, а? Сколько? А сначала одну, потом две, потом три. Вы молодец. Сколько свечей надо зажигать? Говорят нам мудрецы, надо зажигать одну свечу. В первую ночь одну свечу, во вторую ночь одну свечу, в третью ночь одну свечу. Каждую из ночей Хануки, 8 ночей Хануки, надо зажигать одну свечу. Так говорят мудрецы. Нет, одну и ту же. А тоже просто возьмите, как в субботу зажигаете свечу, так и в праздник Хануки зажигаете одну свечу. И все. Так говорят мудрецы. Мудрецы добавляют, если вы хотите исполнить заповедь лучше, то не зажигайте просто одну свечу, а зажигайте одну свечу на каждого жителя этого дома, да, с каждого члена этой семьи. То есть если, да, есть я, если у меня условно отец, если у меня братья, каждый из них, женщины тоже условно, но про это в другой раз, каждый из них должен зажечь тоже по одной свече. Говорят мудрецы, если хотите исполнить заповедь еще лучше, тогда надо зажигать. И тут сколько? И тут начинается проблема. Говорят, Бет Хилел надо зажигать следующим образом. Первую ночь надо зажигать одну свечу. Вторую ночь надо зажигать две свечи. Третью ночь надо зажигать три свечи. И так далее, пока мы до восьмой ночи доходим, на восьмую ночь надо зажигать 8. Как делаем мы сегодня. Да, всем известная формула, всем известное соблюдение праздника Хануки. Молодцы. Бет Шамай говорят, нет. Совсем не так. Первую ночь надо зажигать 8 свечей. Во вторую ночь, наоборот, во вторую ночь надо зажигать 7 свечей. Шестую ночь надо зажигать, это получается 2. Последнюю ночь надо зажигать 1. Каждую из значений Хануки надо убавлять.
Потому что заканчивалось масло.
Потому что больше масла не горит. На самом деле есть на это... А? На самом деле есть на это столько разных объяснений, почему они так считают. В Талмуде приводится два объяснения. объяснение номер один, что каждый из них считает, что надо зажигать, да, бетиды считают, что надо зажигать по фактически, а? По нарастанию. Но по нарастанию почему? Сколько сегодня дней Хануки? Сколько сегодня свечей Хануки? Одна, значит, одну зажигаем. Сколько завтра? Две, значит, две. Говорят, Бет Шамай, нет, надо наоборот. Сколько осталось дней Хануки? Восемь. Тогда зажигаем сегодня восемь. Сколько завтра останется? Семь, тогда завтра семь. Есть другое объяснение. Говорят, Бет Хилел зажигают всегда в иудаизме, как вы сказали, в иудаизме мы стараемся всегда прибавлять. Поэтому в первый день надо обязательно зажечь одну, чтобы завтра можно было зажечь две. В третью ночь можно было зажечь три. Бет Шамай говорят, что на самом деле мы иногда встречаем в Торе, что есть такое понятие, что наоборот мы убавляем. В первый день начинаем с большой цифры, и на последний день мы заканчиваем с маленькой. И тут на самом деле есть... Тут на самом деле есть такое интересное объяснение. Бет Илель и Бет Шамай по первому объяснению спорят просто сколько дней Хануки сегодня. Да? Бет Илель говорят, что сегодня первая ночь Хануки, значит, надо зажигать одну свечу, а Бет Шамай говорит, что сегодня осталось 8 дней, давайте зажигать 8 свечей. Бет Илель и Бет Шамай всегда в Талмуде спорят по тому же самому принципу. Когда мы исполняем заповедь, когда мы делаем какое-то действие, мы считаемся с фактом, который перед нашими глазами, мы считаемся с тем, что я сделал, или какой потенциал у меня есть. Говорит Бет Илель, давайте посмотрим, на что происходит. Сколько сегодня ночей Хануки? Сегодня она первая ночь Хануки, значит, надо зажигать только одну свечу. То, что сейчас на деле, на месте только одна свеча. То, что сейчас у нас только один день. Не больше. А? Логично. Говорит Бет Шамай, нет. Смотрите, какой потенциал у вашего исполнения заповеди. Сегодня, первый день праздника Хануки, вы можете зажечь все 8 свечей. Потому что осталось целых 8 дней праздника Хануки. Я хочу вам напомнить, что останется еще, да, 8 дней праздновать. Завтра вы должны подумать о том, что ой-вей, осталось только 7 дней праздновать. Да? Надо как бы побыстрее пойти на какую-то вечеринку, я не знаю, съесть побольше пончиков, и на следующий, и так далее, и так далее, и так далее. Каждый раз, говорят Бет Шамай и Бет Илель, мы спорим, мы смотрим на ситуацию. Да? По факту сейчас что-то изменилось, или в потенциале что-то изменится. И Бет Илель всегда говорят, мы рассматриваем ситуацию, мы рассматриваем заповеди, мы рассматриваем поведение человека, как он себя сейчас ведет. Говорят Бет Шамай, нет. Мы смотрим на потенциал. Что будет? Как произойдет? Как он в конце концов будет себя вести? И на самом деле это объяснение тоже связано сильно с самим чудом Хануки. Само чудо Хануки можно рассматривать по-разному. Можно рассматривать сейчас масло горит. Да? Сейчас, на данный момент, масло горит. Да, это связано с теми двумя объяснениями, которые я сказал до этого. Масло горит, значит, сейчас происходит чудо. Так говорят Бет Илель. Говорит Бет Шамай, у нас есть потенциал, что это масло горело еще 8 дней. Давайте ее разделим на будет чудо. У нас есть потенциал чуда. Давайте разделим это масло на 7 отдельных дней. Это спор между Бет Илель и Бет Шамай. Этот спор между Бет Илель и Бет Шамай приводится в законе, приводится в Аллахе. И проводится в Аллахе следующим образом. Говорит Рамбам, Мишне Тора, да? Рамбам, он был сефардский еврей, он жил сначала в Испании, потом он жил в Марокко, в Египте и так далее. Он говорит так. Значит, а?
Целая проблема получилась.
Почему проблема?
Ну, как бы непонимание, сколько свечей. Что если каждый день мы по 8 зажигаем?
Никто не говорит, что каждый день надо по 8. Так никто не считает. Надо как-то, каким-то образом надо менять. Либо, чтобы человек знал, какой сегодня ночь Хануки. Говорит Рамбам, получается, что закон как Бет Хилель. Закон, как Бет-Илаль, как мы все сегодня делаем, мы зажигаем первую ночь одну свечу, вторую ночь две свечи и так далее. Говорит Рамбам, что тут на самом деле два уровня лучшего исполнения заповеди. Первый уровень – это что каждый должен по отдельности зажигать. И второй уровень – что каждый должен по отдельности зажигать по нарастающей, да, что каждый день должно быть больше. Говорит Рамбам, невозможно перепрыгнуть через уровень, да, лучшего соблюдения. То есть, если вы хотите зажечь каждый день, да, побольше свечей, то каждый из членов семьи должен зажигать по отдельности. И получается, что если 10, да, членов семьи, если 10 человек живут в одном доме, то зажигают на первую ночь 10 свечей, на вторую 20, на третью 30 и так далее, и так далее. Так говорит Рамбам. Да? Напоминаю, что Рамбам, он был сефардский еврей. Говорит Тосфот. Тосфот – это собрание внуков, ученики Раши, внуки и ученики Раши. Это была такая ешива во Франции. Ашкеназские евреи, раввины, и они постановили следующее, что вот эти вот два уровня лучшего соблюдения заповедей отношения между собой не имеют. И получается, можно зажечь на одну семью по нарастающей. Получается, одна семья зажигает одну ханукию, одну минору. Первый день зажигает одну свечу, второй день зажигает две свечи, третий день зажигает три свечи и так далее, и так далее. Все согласны, что закон как Бет-Илель, все согласны, что Аллаха как Бет-Илель, но тут вопрос, как надо соблюдать. Надо ли, чтобы все вместе зажигали одну ханукию, или каждый должен по отдельности. Что тут интересно? Что когда этот закон приводится в Шулхан Арухе, когда этот закон приводится в книге, да, законов еврейского народа в Шулхан Арухе, то законы почему-то поменялись местами. Сефарды пишут, что надо делать как ашкеназы, что надо, чтобы одна ханукия зажигалась на все члены семьи вместе. А ашкеназы говорят, что нет, надо делать как сефарды, надо делать, как написал Рамбам. Надо, чтобы каждый зажигал по отдельности ханукию. И получается, тут очень интересный парадокс. Да, идея зарождена в этих случаях ашкеназом и сефардом, а делают ашкеназы и сефарды именно наоборот, да, берут у соседей, как у соседей. Да? Тут такой интересный еврейский парадокс в этом случае.
А как зажигать 8 дней, если 7 свечников?
О. А поэтому мы не зажигаем 7 свечник, мы зажигаем 8 свечников. Наша ханукия отличается от той меноры, от того подсвечника, который был в храме. Менора, которая была в храме, она состоит из 7 свечей. И в Торе написано, что сегодня, так как нету храма, запрещено человеку творить тот же самый сосуд, творить тот же самый прибор, как в храме. Поэтому мы зажигаем 8, а не 7. Мы зажигаем 8 свечники. Когда появилась какая ханукия? Опять же, в самом храме не зажигали восьмисвечник, зажигали семисвечник. И во все последующие года тоже зажигали восьмисвечник. Мы зажигаем дома у себя 8 свечей, и поэтому у нас появилось восьмисвечник.
А что?
Когда у нас появился восьмисвечник? Это хороший вопрос. Появился восьмисвечник за поколение до Бет-Илеля Бет-Шамай. Когда начался вот этот вот спор Бет-Илеля Бет-Шамай, за поколение до этого, да, зажигали еще по одной свече каждую ночь. В их поколении решили, что надо исполнять заповедь лучше. Да? И тут на самом деле самая лучшая, да, самая хорошая идея в этом празднике, что весь еврейский народ соблюдает заповедь на самом высшем уровне. Да? Весь еврейский народ соблюдает заповедь на самом высшем уровне. Потому что я уже сказал, что на самом деле исполнение заповеди, да, самое базовое исполнение заповеди, это просто зажечь одну свечу каждый день. Но все базово знают, все уже знают, что зажигание свечей Хануки это каждый день надо добавлять. Это так стало частью исполнения заповеди, вот это вот называется меадрин, стало так частью исполнения заповеди, что даже люди не узнают разницу между самой заповедью и ее лучшим исполнением. Опять же, это указывает на ту же самую идею. Мы хотим исполнить заповеди таким образом, чтобы это было угодно Богу. Да? Мы не хотим исполнять заповеди просто потому, что это освящает наш дом. Мы хотим исполнить заповеди, чтобы у нас была связь с ним. Да? Для этого мы пытаемся исполнить заповедь даже лучше. И напоследок я хочу рассказать такую майсу, такую интересную историю. Может, вы ее слышали. Сегодня есть такая практика, такой обычай во всем мире, что для того, чтобы распространить идею Хануки, для того, чтобы как можно больше людей знали о этом празднике, зажигают ханукальные свечи, зажигают менору на улице, в публичных местах, на площадях больших городов, в торговых центрах и так далее, и так далее. Эта традиция началась в 80-м году в Вашингтоне. В Вашингтоне прямо у Белого дома зажгли первый раз публичную менору, публичную ханукию. Если вы знаете немножко современную историю, то в 80-м году США было в серьезном политическом кризисе. За несколько месяцев до этого представители, условно, рабочие и так далее, американского посольства в Тегеране были захвачены заложниками, да? Были взяты в заложники, и они находились в Иране больше, чем 400 дней. Для американского руководства это время было сильный стресс. Президент Картер, Джимми Картер, даже не выходил из Белого дома там очень, очень долгое время. То есть не выходил из кабинета и так далее. Он не был ни в каких поездках. Вообще не выходил из Белого дома из-за нагрузки того, что вот тут сколько людей, они заложники, их выпускать не хотят. Равин, его там, не знаю, представители уговорили президента Картера, что зажигание меноры, публичное зажигание меноры покажет народу США, покажет вообще публике, покажет всему миру, что есть надежда, что всегда может добро победить над злом, что можно маленький народ, как США, может победить злых и коварных иранцев. И уговорили. Президент Картер согласился выйти на публичное зажигание меноры. Вышел он на публичное зажигание меноры в четвертую ночь праздника Хануки. Четвертая ночь праздника Хануки, мы объяснили, сколько зажигают? Четыре свечи. Тогда не было еще понятия таких огромных минор. Вы, наверное, видели такие огромные миноры, как у нас, например, во дворе поднимаются на таком кране для того, чтобы зажечь минору. Была маленькая минора. Маленькая такая, ну, не совсем маленькая, ну, может быть, полметра высотой. Поставили свечи, поставили стеклянную коробочку для того, чтобы там не потухло. Зажгли, как по правилам надо, 4 свечи, да, при президенте. Поставили последнюю вспомогательную свечу, и все. Он сказал пару слов, все супер. Он готов уходить и смотрит на ханукию и видит, что там только 4 свечи. Говорит, нет, подождите, так неправильно, так некрасиво. Надо все зажечь. Что значит восьмисвечник, и только половину зажгли. И Равин пытался придумать, как отговориться, но Картер был очень, очень сильно настаивал, что это неправильно. Белый дом, да, тут смотрят на телевизоре весь мир, надо зажечь все 8 свечей. И Равин как-то... А? Да, дал слабину и зажег все 8 свечей. На следующее утро он написал письмо Любавичскому рэбе, что вот был огромный успех. Даже президент Картер вышел на зажигание свечей, и он написал тоже в своем докладе, что вот когда зажигались вот эти вот свечи, он потребовал, чтобы зажгли все 8. И он думал, что как бы сейчас ему похлопают по плечу, вот какой-то молодец, президент вышел, первый раз, когда есть публичное зажигание свечей, весь мир на это смотрит по телевидению, и все супер. И ему в ответ Рэбе написал: от тебя я ожидал большего. Спасибо большое.
А что значит?